Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет об атаке дронов-камикадзе и падении самолета в Ейске, об окончании мобилизации в Москве и о планах генерала Суровикина в Херсонской области. Утром в понедельник украинские города атаковали дроны-беспилотники. В центре Киева был уничтожен жилой дом, в нем погибла молодая семья, которая ждала ребенка. В тот же день Россия ударила по электростанциям в нескольких областях Украины. Все это прежде всего психологический террор, который не поможет России добиться своего, уверен профессор Чикагского университета Константин Сонин.
В последние дни российская армия перешла к бомбежкам жилых кварталов Киева и других украинских городов. Поскольку удары наносятся по мирным объектам, очевидно, что задача – запугать население и вынудить руководство Украины пойти на переговоры. Но военная, политическая история показывают – эта тактика не приводит к результату. Что может быть хуже, чем преступление – убийство мирных граждан? Может быть хуже, когда оно совершается по малограмотности и глупости тех, кто его задумал и осуществляет.
В то же время во многих комментариях можно было встретить мысль, что стратегия использования дронов-камикадзе, закупленных у Ирана, может переломить ход войны. Стоят они дешево, а чтобы их сбить, Украина вынуждена расходовать дорогие ракеты. Массовое использование дронов действительно может сильно навредить Украине, комментирует военный эксперт Давид Гендельман на канале «Новая газета Европа».
Сейчас они в основном используются против энергетической инфраструктуры. Понятно, что это уже, как любое воздействие на критическую инфраструктуру, это уже неприятно, скажем так говоря, в кавычках, для украинской стороны. Дальше зависит вопрос от дальнейшего их количества. Если россияне могут применить значительное количество таких дронов не только против стационарной инфраструктуры, но и против непосредственно войск на поле боя, например, против артиллерийских радаров, артиллерийских установок, установок РСЗО и так далее, то это может уже начать влиять и непосредственно на обстановку на фронте. То есть там это уже может привести к оперативному и стратегическому эффекту непосредственно на фронте, а не только в тылу. Но пока мы еще не там, но все зависит от количества. Именно применение этих иранских дронов очередной раз показало, что несмотря на все разговоры о том, что в современных войнах уже количество не важно, а важно качество, мы видим, что количество по-прежнему важно. Сами по себе эти иранские дроны не представляют из себя какой-то вундервафе. И в техническом плане, разумеется, это не какой-то мировой топ. Но их успех именно в том, что они применяются в достаточно большом количестве для того, чтобы прорывать ПВО на выбранных направлениях и наносить ущерб.
Военный эксперт Михаил Притула на канале «Утро февраля» выражает надежду, что Украина получит средства ПВО, которые позволят защититься от новых атак дронов.
Иран тем самым, в принципе, становится легитимной военной целью, поставляя оружие в России. И оружие это не очень современное, скажем так, не самое современное, но тем не менее опасное. Мы видим, что ракеты разработки 60-х годов, они тоже опасны, они точно так же летят на большое расстояние и надо тратить большие ресурсы на то, чтобы их уничтожить. Я думаю, что те системы защиты, которые будут даны сейчас Украине, в достаточном количестве перекроют вот тот потенциал, который есть у Ирана. Ну, Иран – это не та страна, которая может сделать ракеты, которые преодолевают системы ПВО и противоракетные.
В тот же день произошла катастрофа в России. В городе Ейск в Краснодарском крае военный самолет Су-34 упал на 9-этажный дом. Погибли 15 человек, еще 43 пострадали. Минобороны заявило, что самолет упал из-за того, что у него загорелся один из двигателей. Причиной аварии могло стать общее состояние вещей в российской армии, комментирует военный аналитик Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
В целом российская армия, она такая раздолбанная, в ней мало порядка. И когда это касается, например, танка, и у него ломается двигатель, ну, он заглох и заглох и стал на обочине. Таких фотографий мы видели в Украине очень-очень много. И украинцы кучу находят такой техники, которая просто там остановилась из-за какой-то мелкой поломки российской, и потом ее бросили. Но если это самолет, то он не может остановиться, он падает. И вот я думаю, что основной фактор — это именно такой, то есть плохое обслуживание, некачественные детали, недостаток деталей наверняка, что-то разворовали, что-то не сделали, где-то не подумали, и вот все это приводит к таким моментам.
Но чтобы ни было причины, виновник у этой катастрофы один. И это тот человек, из-за которого над Ейском в таком количестве летают военные самолеты, напоминает журналист Андрей Лошак.
Помню, после катастрофы пассажирского самолета Минобороны, направлявшегося из Сочи в Сирию, я написал, что в гибели почти сотни людей виноват Владимир Путин. В гибели 14 пока человек в Ейске, включая 3 детей, виноват все тот же человек. А также в убийстве беременной девушки в Киеве и еще десятков украинцев, чьи ежедневные смерти стали чудовищной обыденностью нашего времени. За 6 лет Путин успел превратиться в главного преступника современности. Кровавый режим, тогда еще в кавычках, теперь реально кровавый. Уничтожает одну страну, перечеркивает будущее у другой. И убивает, убивает, убивает. Я не понимаю, как с этим всем он нормально спит, дышит, с аппетитом ест. Может быть, он не совсем человек? Нелюдь. Так обычно называют маньяков в криминальных репортажах. Только ни один маньяк не убил столько людей, как он. За маньяками охотится полиция, их отправляют в тюрьмы, а этот почему-то называется президентом, живет в роскоши, ездит на международные встречи, с ним здороваются, его приветствуют, перед ним заискивают, телевизор круглосуточно воспевает его величие, ему искренне поклоняются миллионы людей. Уму непостижимо. Ну и мало кто уже сомневается, что прежде чем сдохнуть, нелюдь сделает все, чтобы утащить за собой на тот свет как можно больше человек. Такова арка этого антигероя. От точечных убийств к массовым, от массовых к тотальному уничтожению человечества.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном и важном, что обсуждали на днях в сети. В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин внезапно сообщил, что мобилизация в городе закончена. Некоторые комментаторы видят в этом решении Собянина явную усталость российского общества от мобилизации и возможные признаки раскола элит. Павел Пряников.
Теперь добрый царь Собянин.
Константин Сонин.
Заявление Собянина о прекращении мобилизации – это определенно шаг против фракции войны Путина, Патрушева, Пригожина. Типичная трещина, которая при определенном развитии событий может потом оказаться началом раскола.
Политолог Дмитрий Орешкин не верит, что московский мэр мог принять такое решение единолично. Об этом он говорит на канале «Ходорковский лайв».
Ну, мне кажется, что в этой ситуации Собянин без отмашки со стороны Путина вряд ли бы рискнул проводить какую-то самостоятельную городскую политику, равно как и губернатор Подмосковья. Другой вопрос, что в какой форме это могла быть отмашка? Потому что Путин мог как бы лично им сказать: ну ладно, бог с вами. Тут логика понятная. В Москве 12 миллионов человек. Москва – город богатый, продвинутый, образованный. Очень существенным является фактором в смысле экономического роста. И, наверное, Собянин очень хорошо знает, какое количество москвичей дали тягу именно в связи вот с этим самым объявлением мобилизации. Причем дали тягу наиболее образованные, конкурентоспособные, которые надеются найти себе работу где-то за рубежом, в самом соку мужики, что называется. Мы видели все эти события, как кто куда уезжают. Конечно, уезжают в основном из столичных городов. Это первое. Второе. Города Москва, столицы в Кремле побаиваются. Потому что это, опять же, самый продвинутый, самый образованный, самый самостоятельный, независимый населенный пункт, скажем так, в Российской Федерации. Не зря он поднял бучу против подтасовок выборов в 2011 году и был большой для Собянина кризисный момент, да и для Путина тоже, 2012 год, там Болотка и все остальное. Поэтому, да, Москву в первую очередь стараются обойти, не тронуть. Лучше из безответной провинции, из сусеков выгрести людей, у которых нет ресурсов для сопротивления, нет связи, нет денег, нет образования.
Провластные комментаторы много иронизируют по поводу сбежавших от мобилизации москвичей. Тина Канделаки.
Теперь философский самокат покатится обратно через Верхний Ларс.
Сергей Марков.
Айтишники, хипстеры, и баристы, и маркетологи могут спокойно возвращаться в Москву после недолгой поездки в бархатный сезон по Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Армении, Грузии, Турции.
Среди тех, кто власти не служит, многие призывают мэру попросту не верить. Например, журналист Майкл Наки на канале «И грянул Грэм».
все те же телеграм-каналы, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, все как по разнарядке, значит, строительство в несколько часов, постят разные смайлики, благодарят Собянина и прочее, и прочее. Поэтому, конечно, эффект от его вот этого вот окончания мобилизации медийной, он немножко шире. Но по факту он такой же, как и в других регионах, а именно, да, сейчас, может быть, план закрыли. Это не значит, что завтра не появится новый. Ровно это и произошло в целом ряде регионов. То, что начали называть второй волной мобилизации, когда главы регионов сказали, вы знаете, все, закончилось, мы все набрали, а через три дня сказали, а знаете, а мы еще набираем, нам еще 5000 план спустили. И они дальше продолжают набирать. То же самое будет и в Москве. Уж не знаю, продержатся ли они две недели до ноября, когда будет осенний призыв, и тогда будет небольшой перерыв действительно в мобилизации, потому что российская мобилизационная система не может действовать параллельно с осенним призывом, она и сама-то плохо действовала. А уж параллельно с осенним призывом, ну там просто военкоматы навернутся и просто все перестанет работать, встанет. Поэтому, скорее всего, действительно будет небольшой перерыв там на осенний призыв, но потом снова и вторая, третья, пятая, десятая волна мобилизации, столько, сколько идет эта война. По этой причине, значит, ничего особого не произошло, никаким образом Собянин отдельной личностью здесь не является, каким-то значимым актором тоже, просто мэр чуть побольше, чем другие мэры с точки зрения города, не то чтобы где его избрали, а который ему верен, так скажем, в оккупацию.
Поражается наивности некоторых комментаторов кинокритик Зинаида Пронченко.
Особенно, конечно, бесит люди, которые сегодня умилились посланию Собянина в связи с окончанием частичной мобилизации. Нашли, что называется, точку опоры на маленьком плоту через Клоаку. Недаром Собянин прокладывал невероятно человечные велосипедные дорожки и глубокомысленно молчал на совбезе. Он и сейчас по-людски обещал помолиться за тех, кто, надеемся, вернется с победой. «Бери шинель, пошли в заряде за самокатами».
Один классический фильм вспомнил Евгений Коляков.
По поводу объявлений о завершении мобилизации, если вдруг кто-то собрался поверить, советую пересмотреть «Великого диктатора». То место, где режим Хинкеля внезапно начинает хорошо относиться к евреям, ага. Ну и можно еще «Восток-Запад», про то, как Родина простила и зовет мигрантов домой. Давайте прямо сейчас на проход, вас ждет светлая жизнь.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Вечером вторника по телевидению впервые выступил новый командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин. Пропагандистские каналы воспевают Суровикина как опытного командующего, который не боится выступать перед населением и говорить ему неудобную правду. Станислав Яковлев.
И воевать умеет, и говорить умеет, и выглядит, убедительно. Что же ты раньше таких золотых людей от публики прятала, отечество родное мое?
Андрей Медведев.
Мы наконец-то узнаем о весьма сложных решениях до того, как их начали реализовывать. Мы узнаем о сложных решениях публично от командующего СВО. Это принципиально новый подход, очень сильно отличный от того, к которому было мы привыкли.
О сложных решениях Суровикин сказал в связи с непростой, по его же словам, ситуацией в Херсонской области.
Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже сегодня, на сегодняшний день, весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни, мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.
Какие именно решения имеются в виду, пока не ясно. Многих комментаторов эти слова навели на мысль, что Россия готовится выводить войска из Херсона. Наталья Маршалкович.
Перегруппировку на выгодные позиции поди готовят.
Владимир Серебровский.
Никак вы решили, наконец, драпать по-настоящему?
Именно для таких непопулярных вещей и понадобилось назначать командующего спецоперации, говорит журналист Михаил Фишман на канале «Живой гвоздь».
Путин уже больше понимает, что происходит. Если раньше он считал, что он выигрывает, и, соответственно, все победы его, то теперь это речь идет о поражениях, и вопрос, чьи они. Потому что его, они точно не его. Он сидит где-то там в Новогорево или где он там сидит. В своих кабинетах, которые не отличаются один от другого, чтобы никогда не было понятно, где он находится. Значит, на кого-то это поражение надо будет записывать. Поэтому появляется Суровикин.
«Патриоты будут разочарованы», пишет автор канала «Ориенталист» Игорь Дмитриев.
От Суровикина патриотические авторы ждали, я помню, решительных сталинских ударов, наступления на Львов, страшной мести и тому подобное. А выясняется, что он призван, чтобы принять непопулярные решения и, видимо, убедить противника идти на переговоры. Пока вырисовывается такая стратегия – перейти в оборону, оставить невыгодные позиции и бить по инфраструктуре.
Эту же мысль развивает на своем канале редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Содержание речи не очень соответствует ожиданиям ястребов, ведь фактически Суровикин дает понять, что наступление ВСУ на Херсонском направлении заставляет Россию готовиться к отводу войск из города. Только в этот раз решили не повторять спешное бегство из Харьковской области, а отступить, как полагается, спокойно, дав возможность выехать украинским коллаборантам и российским гражданским лицам, приехавшим работать в Херсон. Вы же помните, что и много раз обещали, что Россия здесь навсегда. А теперь сюрприз, выясняется, что обстановка сложилась такая тяжелая, что все-таки не навсегда. Отмечу, что это, пожалуй, первое разумное с военной точки зрения решение за все 8 месяцев кампании. Не знаю, какие отношения у Путина и Суровикина, но похоже, что генералу удалось убедить главнокомандующего отдать приоритет не политике, о военной тактике. Есть, впрочем, и другой вариант. Путин сам некоторое время назад принял решение об отступлении из Херсона и встал вопрос о том, как подать этот непопулярный шаг для публики, разгоряченной патриотической пропагандой. Для этого и ввели пост командующего СВО, фактически назначили ответственного за войну и поручили ему озвучить непростое решение вместо Путина или Шойгу, который с Путиным ассоциируется.
Назначенное Россией руководство Херсонской области велело гражданам эвакуироваться из города, чтобы спастись от наступления укронацистов. При этом замглавы оккупационной администрации Херсона Кирилл Стремоусов еще недавно говорил, что эвакуации не будет, и ему этого не забыли. В сети уже ходит ролик, где смонтированы вместе его реплики 13 и 18 октября.
Никто никого не эвакуирует, никакой эвакуации нет, никто никуда не собирается уходить.
Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация.
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо объявил, что пророссийская администрация области переезжает на другой берег Днепра, и жителям города предстоит сделать то же самое.
Нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов.
Возможности выехать в Украину при этом жителям Херсона не дают. Эту не вполне добровольную эвакуацию украинцы называют депортацией. Военный эксперт Юрий Федоров в утреннем шоу на канале Александра Плющева говорит, что отход россиян с этих позиций был неизбежным.
Защищать правобережный плацдарм российской армии очень трудно из-за того, что линии коммуникации работают плохо. Уже говорили, ну и тут я думаю, что эти слухи достаточно правдоподобны, что уже летом командование той самой группы войск, или Южной, или Юг ее называют, которая действует в Херсонской и Запорожской областях, и, кстати говоря, который, судя по всему, командовал именно Суровикин, обращалась к Путину с предложением. Ну, не с требованием, к Путину не обращаются, а с предложением эвакуировать этот Херсонский плацдарм. Путин отказал и приказал защищать до последнего солдата, но, видимо, передумал. Поэтому готовится эвакуация. Причем эвакуация не только российских войск, но и гражданского населения. Причем очень похоже, что это эвакуация принудительная. То есть людей будут сажать в автобусы, перевозить куда-то на левый берег. И что с ними там будут делать, совершенно непонятно. Говорят, будут давать какие-то жилищные сертификаты, но это все вилами на воде писано. Да, это с политической точки зрения, это решение тяжелое, конечно, это будет воспринято как крупное политическое поражение. Но с военной точки зрения совершенно разумное, потому что будут выведены из-под удара не просто войска, а в том числе содержащие элитные части, морскую пехоту, ВДВ и так далее, и их перебросят на другие направления, вот Бахмут или под Киев. Вот вчера Алексей Арестович об этом прямо говорил, что выведенные из-под Херсона войска будут участвовать в наступлении или имитации наступления на Киев.
Глава областной администрации соседнего украинского города Николаев Виталий Ким считает, что россияне готовятся сами разрушить Херсон и обвинить в этом ВСУ. Как Суровикин, так и Сальдо упоминали о том, что Киев якобы угрожает затопить Херсон, разрушив плотину Каховской ГЭС. О подрыве плотины твердят и во многих провластных блогах. Сергей Марков.
ВСУ начали наступление по правому берегу Днепра на Береслав, потом на Новую Каховку, где они планируют захватить ГЭС и взорвать плотину, чтобы вода затопила Херсон. Поэтому идет эвакуация гражданского населения из Херсона.
Другие блогеры высказывают подозрение, что плотину может взорвать сама Россия. Анатолий Несмеян.
Возникают опасения, что прорыв дамбы может случиться в плановом порядке в обеспечении концепции «Херсон будет российским или безлюдным». И все, конечно, спишут на кровожадных националистов. От создателей рязанского сахара можно ожидать много чего.
Военный эксперт Руслан Левиев на канале Майкла Найки говорит, что у украинцев нет не только причины, но и способа взорвать дамбу Каховской ГЭС.
Возможно, многие подумают, что если российские силы заявляют о возможном затоплении и подрыве Каховской дамбы, то, возможно, специально такую провокацию устроят сами российские силы. Но это будет неразумно, потому что как раз-таки затопят их же в первую очередь, их смоет, потому что это будет левый берег Днепра. Что касается украинских сил, то прямо сейчас нет никаких возможностей подрывать эту дамбу. Если даже отбросить в сторону логику, там, в плане того, что мотив украинских сил, зачем подрывать вообще дамбу, то прямо сейчас у украинских сил никаких возможностей подрывать ее нету. Потому что дамба, это и как и мост, это очень укрепленное сооружение, там какими-нибудь GMLRS-ами ее не разрушить. Может быть, какими-то можно авиабомбами очень тяжелыми, мощными, но авиация украинская туда подлететь не может по причине наличия противовоздушной обороны России в этом районе. Соответственно, то, что заявляют сейчас российские официальные лица, оно нереализуемо с точки зрения украинских сил.
О том, что после такого взрыва зальет прежде всего российские войска, пишет и украинский комментатор Роман Шрайк.
Левый берег Днепра ниже правого. Поэтому при подрыве Каховской дамбы нафиг смоет российскую левобережную группировку и отрежет правобережную, оставляя ее один на один с нашими войсками и без малейшей возможности снабжения. К тому же пересохнет вожделенный северо-крымский канал, вода в который идет из водохранилища. Поэтому воображаемый подрыв дамбы – это лишь повод для эвакуации коллаборантов. С военной точки зрения он смысла не имеет.
Или повод для отступления, пишет российский военный аналитик Ян Матвеев.
Уверен, все это отмазки для отступления всей российской группировки с правого берега.
Многие тем временем уверены, что Россия готовит какую-то масштабную гадость. Сергей Пархоменко.
Мне вот представляется более вероятным, что они под непростыми решениями в Херсоне имеют в виду не сдачу города, а какое-нибудь дикое массовое зверство. Затопление, например. Или сожжение. Применение всяких огнеметных систем это позволяет устроить. Или тотальное минирование и последующий подрыв. Для того и массовая принудительная эвакуация населения затевается. В логике этого зверья что-нибудь вот такое.
Страшную теорию рассматривает украинский политолог Михаил Шейтельман на канале Политека.
Но он там упоминал какие-то запрещенные виды вооружений, если вы помните, запрещенные, да, что Украина собирается использовать запрещенные виды вооружений. Но, как мы догадываемся, у Украины нет запрещенных видов вооружений. Ну, откуда? У нас нету, в смысле, это точно известно. А у России есть. И это не ядерное оружие, потому что ядерное оружие не является запрещенным видом вооружений. Запрещенным видом вооружения является химическое оружие. И вот тут у меня вторая теория из самых жестких говорит о том, что, может быть, они решили применить химическое оружие. Снова вернуться к этой идее, тем более Суровикин известен тем, что он вроде бы применял в Сирии химическое оружие, поэтому ему как бы это не в новинку будет. А это единственное, что даже запрещенное, это химическое, формально говоря.
Еще более пугающую версию излагает Николай Митрохин.
Моя гипотеза такова. Власти РФ хотят отселить граждан, вывести оттуда войска, а потом, возможно, грохнуть или угрожать грохнуть по этой местности из тактического ядерного оружия. Местность степная, малонаселенная, для распространения ударной волны от заряда препятствий нет, уничтожить таким макаром бригаду другую ВСУ вполне возможно. Это даст возможность продемонстрировать, что я психованный, не подходи. Создать местность, через которую наступать будет вряд ли возможно, сохранить за собой Херсон, шантажировать следующими ударами Украину, ЕС, НАТО и прочее.
Возможен и оптимистичный сценарий, что все это не более чем блеф, считает Альфред Кох.
Смею высказать свою гипотезу. Сергей, генерал Армагеддон Суровикин, похоже, отличается от своих предшественников только лишь тем, что больше них понимает роль пиара. Поэтому он и создал себе образ безжалостного вояки, который может, не моргнув глазом, стирать с лица земли целые города. В Сирии он был одновременно командующим российской группировки и командующим военно-космических сил, что позволяло ему использовать все стратегические ресурсы для бомбардировок сирийских городов. По всей видимости, результаты этих бомбардировок были впечатляющими, и они-то и создали ему весь этот зловещий образ. И не мудрено, чего не разбомбить в пыль города, у которых нет ПВО. А сейчас ситуация несколько иная. У Украины ПВО есть, и даже вполне приемлемого качества. А скоро будет еще лучше. И с Армагеддоном у Суровикина будут проблемы, и он это понимает. Как и то, что после того, как Армагеддон не задастся, ему нужно будет демонстрировать свои полководческие таланты. А у него, по-видимому, на этот счет есть обоснованные сомнения. Хотя бы потому, что у него не было случая их испытать. Поэтому он и сам толком не знает, есть они у него или нету. Вот и нагоняет Суровикин жути и рассказывает, как все плохо, и вот-вот он сдаст Херсон, и что ему предстоят непростые решения. Тут ведь выигрыш по-любому. Сдаст Херсон, а я предупреждал, а не сдаст — герой. Главное — все это проговорить в паблик, чтобы не забыли. И чтобы отложилось в памяти у кого надо. Вот такой вот у меня образ вырисовывается. Постмодернистский. Типа «в нашем военном деле пиар всему голова».
Украинские комментаторы рекомендуют российскому командующему, пока не поздно, двинуть войска в другом направлении. Леонид Швец.
Что касается заявления Суровикина, ввести войска в Москву и арестовать Путина тоже непростое решение. Но, кстати, проще, чем войти в Киев.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!